Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Пиджаки». Сегодня 1 декабря, вторник, и у нас в гостях общественный деятель и публицист Ирина Хакамада. Ирина Муцуна, здравствуйте.
Здрасте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». Появились сегодня сведения о том, что в ближайшие дни якобы Алексей Кудрин, бывший министр финансов, может покинуть пост председателя комитета гражданских инициатив и перейти на работу в администрацию президента. Газете «Руси» об этом сообщили сразу несколько источников в окружении самого Кудрина. И там указываются несколько вариантов. Это вариант, что он может стать одним из советников, например, как статус того же самого Глазьева, советника президента. Другой вариант – это он может занять пост, например, одного из замов главы администрации президента. Но разные варианты рассматриваются. При этом Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сказал, что у нас такой информации пока нету. Все-таки, с вашей точки зрения, насколько вероятность велика возвращения Кудрина?
Я думаю, вероятность велика, потому что Россия попала в такие вилы. Очень активная международная деятельность, требующая больших затрат. Это, прежде всего, операция в Сирии и наши все санкции, антисанкции. Угу. И если мы хотим выйти достойно из этой ситуации, нам необходим эффективный экономический рост валового внутреннего продукта. А мы как раз находимся в противоположном тренде.
И Кудрин может здесь поспособствовать?
Я не знаю, насколько лично Кудрин, но у него есть центр, и они все вместе с утра до вечера предлагали какие-то альтернативные программы тому, что делает Медведев. Как мы помним, Медведев и Кудрин находятся в конфронтации абсолютной, беспощадной. Я думаю, как турки, каждый помнит, кто чего, когда пульнул и кого сбил на бреющем полете. Поэтому если Кудрин попадет в замглавы администрации Владимира Путина, то отношения между администрацией президента и Путиным и Белым домом будут очень сложные.
Вот здесь интересный, кстати, момент, Ирина Муцуна. Не может ли так быть, что у Кудрина пока что синдром, скажем так, экс-министра, экс-весомого чиновника, политика и так далее, потому что он критикует правительство Медведева, наверное, по понятным причинам, но если он опять войдет в эту команду, то где гарантия, что что-то изменится, например?
Я считаю, что это гарантии, вы правы, никаких нет. По одной простой причине, что каждый центр выработки решений должен быть единым и согласованным.
И согласованным с кем?
Внутри этого центра он должен быть единственным или единым, да? То есть, вот, например, президент Путин взял под полный контроль внешнюю политику. И фактически он ее согласовывает только с министром обороны в качестве профессиональной боевой деятельности, да? У меня такое впечатление, что решения вырабатывают, никак не в правительстве. Я думаю, правительство последним узнает о бомбардировках в Сирии. Если мы берем экономику, то понятно, что Путин и его администрация не в состоянии одновременно решать проблемы экономические. Значит, центром принятия экономических решений тоже должен быть какой-то один центр, внутри которого очень быстро и профессионально проходят согласовательные процедуры.
Как быть с негативным отношением общества к персоне Алексея Кудрина?
Никак. Плевать. Почему? Потому что ему не избираться. Там много непопулярных личностей. Проблема же не в том, кто их будет провозглашать. Проблема в том, каковы будут эти решения, насколько они будут эффективны.
Есть, наверное, еще один момент. Проблема в том, в какой должности все-таки, если Кудрин
покинет. Вот это серьезно.
Вот здесь интересно, потому что его даже какие-то приближенные люди, которые, наверное, из газеты «Ру» давали это интервью, говорили, что должность, в общем-то, советника его не очень интересует, потому что тут конфронтация с Глазьевым может быть серьезной. Плюс должность советника не очень авторитетная, то есть, может быть,
возвращаемся к началу. Возвращаемся к началу. Если администрацию президента рассматривать как второе правительство, тогда должность заместителя руководителя будет как должность вице-премьера.
Как и должность
вице-премьера. Да. Если рассматривать администрацию президента не как второе правительство, а как администрацию президента, кем там ни будь, все, что касается экономики, не будет решающим.
Внутренний конфликт среди людей, которые, может быть, не поддерживают как персону Кудрина, как то, что он предлагает, они здесь могут захватить вот это вот поле? И что в итоге
нет,
президент...
Нет, они ничего не могут захватить. Почему? Потому что в острой ситуации Путин управляет полностью своей администрацией президента. Поэтому не важно, кто на какой должности. Если ему нужен человек, он готов слушать его решения и принимать на себя риски и ответственность по их реализации, он возьмет и на себя.
То есть Путину нужен Кудрин?
Да. Если ему этот человек не нужен, то пусть он будет по должности самым близким, чуть ли не главой аппарата. Толку никакого.
Любопытно.
Но это игра внутренняя. Не по правилам.
Означает ли здесь все-таки, здесь любопытен гипотетический конфликт с Белым домом и с персоной Дмитрия Анатольевича
Медведева? Конечно, поэтому я и говорю об одном режиме. Вот видите, вот эта проблема конституционная или институциональная, она существует с ельцинских времен. Есть администрация президента и есть правительство. В конституции функции администрации президента сервисные. Реально они стали несервисными. Есть правительство по Конституции, главный орган по принятию экономических решений. Но они постоянно конкурируют. Поэтому из правительства не вырастает самостоятельный институт.
А может ли означать, что в конечном итоге президент вообще может сделать ставку на того же Кудрина, а не на Дмитрия Медведева?
Ну, тогда он должен его назначить премьером.
Ну, такой сценарий, как вам?
Нет, он, по-моему, невозможен, потому что позиция премьера у нас – это позиция около преемника.
Угу.
Поэтому как только кого-то назначают туда, начинаются такие круги по воде, что это слишком сотрясает общественное мнение. Сегодня, мне кажется, президент заинтересован, чтобы его консолидировать.
Любопытно. Еще 424-й. Кудрин против увеличения военных расходов. Что ему делать сейчас в Кремле, говорит Фроги?
Об этом и речь. Кремля. Об этом и речь. Будет серьезный конфликт. Он фактически с Медведевым рассорился из-за военных статей бюджета. А сегодня они растут на 20%, в то время как здравоохранение, образование там 1-2. Поэтому, конечно, будет конфликт. И от этого и туманность принятия решений усиливается, значит, неэффективность тоже усиливается. Поэтому все эти полуперестановки – это чушь, понимаете? Это вот игра в никуда.
Полуперестановки, что вы имеете?
Ну, когда вот кого-то одного туда пододвинули, сюда сдвинули, ничего не решает, потому что...
А Кудрин, это кардинальное вот изменение какое-то, или это тоже полуперестановка?
Это полуперестановка, потому что в свете той информации, которую вы мне огласили. Кем-то, чего-то, куда-то в администрацию президента. При этом существует огромное... А какой другой? Вы мне не сказали другого.
Нет, я говорю, что администрация президента или один из советников.
Но это все мере, администрация то, президента.
Ну, в принципе...
Советники тоже входят в администрацию президента. Они вот сидят все на Старой площади. Я их кабинеты вижу.
Значит, Санчиксон говорит, возможно ли смена правительства? Что для этого должно случиться?
Это радикально. Если возглавит Кудрин, то это серьезная перестановка. Я думаю, что сейчас этого не должно быть по теории, потому что две турбулентности накладывать очень сложно. У нас и так тут с Турцией туда-сюда. Посмотрим на послание 3 декабря федеральному посланию. Если Путин там публично выразит страшное недовольство правительством, это будет какой-то знак.
И, кстати, 596 вас спрашивает, чего вы ожидаете очередного послания президента?
Ничего.
На чем он может акцентировать?
Я думаю, акцентирование будет на том же, что и было. Мобилизация экономики, импортозамещение, поиски внутренних источников роста в условиях санкций и борьбы с терроризмом.
При существующей кадровой политике, кадровой расстановке.
Он никогда об этом не говорит, при существующей или не при существующей.
Это мы с вами добавляем уже и рассуждаем.
Владимир Путин не любит менять людей. Он это делает с большим трудом, тем более пододвинуть Дмитрия Анатольевича, который так преданно ему служит, это прямо целая проблема. Он, для него институт лояльности выше, чем институт прорыва. Поэтому если он до него дойдет информация со стороны профессионала, что прорыв необходим, иначе утонем, тогда, может быть, он решится на прорыв. А если ему будут петь в уши, что у нас все неплохо, у нас затормозилось падение, у нас цены стабилизировались, да, рубль подешевел, но к нему все привыкли, и у нас перспективы офигенные.
Если появились хотя бы в СМИ такие домыслы, хотя в Кремле опровергают, что вообще речь идет о каких-то кадровых назначениях самого Кудрина, означает ли это, что все-таки тому же Кудрину удалось, возможно, донести до президента, ну, скажем так, альтернативную точку зрения, которую до него доносят в правительстве? Что да, у нас есть импортозамещение, что да, мы достигли дна, но потом будем постепенно подниматься, но при этом у Кудрина менее оптимистический прогноз. То есть его точка зрения могла быть услышана.
Он близкий друг Путина и, думаю, всегда мог что-то донести. Проблема не в том, кто чего доносит до президента. Проблема в том, чтобы совпало то, что доносишь, с реальной ситуацией, которую президент сам чувствует как нехорошую. Вот когда он сам чувствует, ох ты, нехорошо. И в этот момент ему как раз вовремя доносят. Вот в этот момент он может и принять более жесткое решение.
7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495-7373948. Еще Санчик Сана, Кудрин может быть, чем Кудрин может быть полезен правительству? Вот. Или в правительстве даже. В правительстве.
Ну, монетарная модель будет та же самая, но она, Кудрин, как только войдет в правительство, начнет все-таки сокращать расходы бюджета, начиная прежде всего с военных.
Но как это коррелируется с общей повесткой?
Ну, поэтому я и сомневаюсь, что он возглавит правительство. Сегодня повестка у президента несколько другая.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Георгий.
Георгий, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Муцеевна. Я хотел бы задать вопрос касательно альтернативы Кудрину. Есть ли другие политики подобного ранга, которого можно было бы пригласить в правительство Путина?
В правительство Медведева,
наверное. Правительство Медведева, да. Ну, с точки зрения старой колоды, которую перебирают с цикличностью прямо синусоиды, да, то ли более либеральные, то более консервативные, то такой салат оливье. И потом опять более либеральные, более консервативные, потом опять салат оливье. То все уже перетертые кадры, по-моему, все уже перепробовано, толку никакого. Я бы хотела видеть в качестве премьера Грефа по одной простой причине – потому что он единственный, в отличие от всех других, публично заявляет президенту и народу о том, что пока не будет административной, качественной реформы самого института правительства и принятия решений, и их реализации, до тех пор вообще не важно, кто возглавит, все равно институты не работают.
424-й. Кудрин, благосклонно принимаем на Западе. Нам это сейчас надо, спрашивают Фроги. Тут еще вопрос про Глазьева. Почему бы его повесткой и его экономической моделью не воспользоваться?
Значит, Глазьевская модель заключается в том, чтобы принудить, это такое насильственное принуждение страны к тому, чтобы она ушла полностью в рублевую зону. А оно не жесткое, типа железный занавес и запрет, да, возвращение 88-го закона, когда в тюрьму сажали за продажу валют. А оно просто репрессивное. То есть, если вы держите счета в валюте, вы платите налог. Любая валютная операция, вы платите налог. Любая валютная транзакция за границу обратно, вы платите налог. Налог, 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 налог. Таким образом, отучить людей тому, чтобы работать с валютой и от рубля. И Глазьев вот на этой позиции считает, произойдет стимулирование. Второе, чего он хочет и не боится, это, конечно, начать печатать деньги, как американцы это делают побольше, для того, чтобы стимулировать экономический рост за счет государственных инвестиций, государственных, да, и прекратить это монетарное балансирование бюджета доходов и расходов, и свободное плавание вот бесконечное рубля и доллара для того, чтобы как-то все-таки отвязаться и взлететь вверх. Претензий много к этой модели. Ну, во-первых, она немножко искусственная, потому что мы торгуем валюте, и это дополнительное собирание МСДС бизнеса, который так уже устал от всего, что творится у нас, с бесконечным обдиранием всех и вся. А во-вторых, нет указания, почему при такой политике вдруг все государственные органы и чиновники избавятся от коррупции, станут честными, прозрачными, и все у нас будет хорошо. Мы же знаем, сколько денег теряется при государственных инвестициях в результате коррупции. Об этом все пишут, все знают, все цифры представляют, они огромны. И дела коррупционные крупного масштаба ничем не заканчиваются. Ну, даже вот последняя посадка всех в коме. Это же тоже интересный факт. То есть лояльные люди, лояльные руководства, 20 человек, хрясь вообще, и все оказались коррупционерами. Поэтому в этой непрозрачной системе, а то, что мы будем бегать от доллара или прибегать к доллару, ничего не меняется. А другой вопрос какой был?
А другой вопрос был про то, что Кудрин, да, то, что Кудрин на Западе.
Да, нам сейчас нужно находить компромисс с Западом, потому что, к сожалению, Турция помешала, а так, в принципе, даже со сложными Соединенными Штатами Америки все-таки началось медленное сближение по борьбе с ИГИЛ.
Каковы все-таки последствия для мировой политики в охлаждении вот отношений между Россией и Турцией, как вы считаете?
Ну, последствия благодаря западному толерантному менталитету не такие большие, потому что если бы весь Запад вел себя как Турция, то сейчас бы началась бы война России с НАТО, и мы получили бы Третью мировую. А что?
Вы что именно имеете в виду?
То ну как, очень какой-то... просто, самолет члена НАТО, да? Ой, в смысле, самолет не члена НАТО, нарушил границу члена НАТО. В этот момент включается договор о совместной коллективной безопасности. И все страны НАТО должны встать на защиту Турции. Бабахнуть вообще по России тоже мало не казалось, да? Формально. Но в том-то и дело, вот мы не любим Запад, а Запад, между прочим, умеет работать и по духу, и по букве. По букве одно, а дух ситуация другая.
Так поэтому... многие же отмечают, что по букве-то было с Турцией тоже одно, а по духу получилось совсем другое. Как сказал президент, удар в спину.
Да, по духу совсем другое. Так вот, Турция удар в спину нанесла, опираясь формально, публично на что? На дух или на букву?
Видимо, на букву.
На букву.
Хотя там тоже вопросы к тому, что за 17 секунд нельзя поднять.
Не-не-не, на букву. Кончик, вот этот кончик, который упирается в там, граница немножко в Сирию, вот только Турцию, самолетик в Сирию, на границе Турции и Сирии. Вот есть маленький кончик, и там есть вот эта граница. В воздушном пространстве мы там 17 секунд... были, мы уже перелетели, и вот хрясь и в хвост. То есть Турция вначале, какие были объяснения?
Нарушили? Они менялись, в том-то и дело.
Не-не, нарушено пространство. Все, у нас есть правила, об них все знают, и мы уничтожаем. Мы нарушали часто пространство, и у нас нарушали, и Турция нарушала, и в Израиле нарушали. Все, но там, где действуют по духу, кто союзник, кто не союзник, в какой ситуации. Предупреждают, потом сопровождают до границы, отправляют обратно. А тут хрясь и все. То есть Турция конкретно продемонстрировала свои собственные интересы. Когда мы начали операцию в Сирии, все совместные интересы политические России и Турции закончились. И если Россия предприняла эти шаги, она должна была это просчитать. Советники у Путина не очень хорошие. Нужно было тогда объяснить, какая сложная ситуация в Турции, что Турция в этом случае не становится уже другом, как сказал Владимир Путин, который вдруг нанес удар в спину. Нету друзей в политике, нету любви в политике, есть только интересы. у Турции несколько другие интересы, хотя она при этом косвенно член НАТО. А вообще мир, большой мир на Сирии запутался окончательно в своих интересах. Раскопать этот клубок – это просто фантастика. То есть все работают на множество интересов, но главный интерес свой национальный.
Санченко, почему Путин, чего сейчас хочет от Турции? Вроде Турция уже практически не знает, как подойти к президенту России.
Ну, как чего хочет. Понимаете, вот то, что было объявлено в публичной политике, то и должно произойти. Если хочешь, да, если хочешь, чтобы был запасной выход, тогда не надо публично объявлять. Я требую извинений, да, нужно найти более дипломатичные формулировки. Угу. А так пацан сказал. Вот теперь будем все мучиться. Хотя я считаю, что вот такие глобальные... серьезные, долговременные, собственные наши русские санкции против Турции, они навредят и нам, и им. Нужно как-то, с одной стороны, жестче, а с другой стороны, просчитывать свои национальные интересы. Нашей экономике и так непросто. Второе, что меня раздражает, вот это вот театральное выступление наших органов надзора, да, медицинского, санпеднадзора,
Роспотребнадзора.
Но нельзя же опираться на прошлое и бесконечно повторять идиотскую модель. Ну, всем чиновникам понятно, они так это и комментируют, что наши санкции экономические... они связаны с политикой, но при этом Роспотребнадзор. Непонятно, почему указанию. Говорят, что продукты плохие. Получается, вывод только один. Или они плохие, нас кормят плохим ради друзей, или они плохие, потому что они стали недавно плохие, как только друг превратился во врага. Это же некрасиво.
Где предел реакции на то, что к России ряд стран может быть настроен недружественно?
Пределов сегодня нет. Мы на грани очень серьезных расползающихся конфликтов, настолько сложных, что должна быть одна объединяющая идея, которая всех должна отрезвить.
Борьба с терроризмом?
Да. Как это ни банально будет звучать.
Так вы же только что сказали, что у каждой страны даже в этой борьбе с терроризмом свои интересы.
Именно поэтому не решено. Поэтому, видите, расползается. Вот когда, наконец, и Штаты, и Европа, не только Франция... А в том числе и Восточная Европа, то есть Польша, Прибалтика, мелочь это, да, но все равно. Все возьмут себя в руки и поймут, что есть какой-то один враг серьезный, цивилизационный, и на это время нужно поднять белые флаги друг перед другом, найти общую поляну, разобрать функции, передавать друг другу информацию, потому что работать на опережение, обмениваться данными разведгрупп намного эффективнее. Вот Штаты же договорились с Россией сейчас, что если что-то не так, чтобы друг друга не сбивать. И система работает. Израиль, недавно мы опять случайно у них что-то нарушили, но сопроводили.
Теперь, казалось бы, то же самое было.
Должно было так. Быть то же самое, но...
Поэтому, как говорят НАТО и США, принципиально, по крайней мере, США принципиально дистанцировались.
Дистанцировались аккуратно, да. НАТО не дистанцировалось, да. Но Анкара поступила, знаете, вот так вот, как черный лебедь, непредсказуемо. О чем я хотела бы предупредить? Вот нравится нам Запад или не нравится? Зря мы раскручиваем эту бесконечную антизападную риторику, потому что Запад действует более-менее предсказуемо. И это очень удобно в непредсказуемом мире. Когда мы в союзники берем себе то Турцию, то Иран, то Саудовскую Аравию, то Китай, мы должны понимать, что это текущие партнеры по разным интересам, но они абсолютно непредсказуемы. И у нас нет никакого опыта видеть эту всю картину в целом. У нас нет даже этого вот института советников, которые так профессионально могут обеспечивать правильную стратегию Путину. А даже если они есть, то они вот туда никогда в жизни не попадут.
7373948 – это телефон прямого эфира, 7373948. Вот здесь все-таки интересно по поводу общего врага, который бы, ну, фактически, против которого бы объединилось государство мира. Но как все-таки отказаться от, наверное, каких-то собственных амбиций в угоду, ну, глобальному, по сути, проекту? Ведь даже наш слушатель Степан из Вайтран говорит, это банальная проблема, не решаемая с конца 40-х.
Какая проблема? С каких 40-х? Что это? Россия, Турция или
Степан,
чего?
Степан, поясните, пожалуйста. Ну, я так понимаю, что вот после Второй мировой войны произошел передел мира, и, ну, амбиции остались у людей, вот люди и живут со своими амбициями.
Ну, до Второй мировой войны Сталин и Америка были союзниками? Были же ради против Гитлера вместе с Европой? Поэтому о чем мы говорим-то? Чего нерешаемое? Как раз решаемое именно 40-х годов 20 века.
15:30 сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15:35, время столичное, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Программа «Пиджаки», у нас в гостях общественный деятель, публицист Ирина Хакамада. И тут вопрос по поводу того, как сплотиться против общего врага. Анна говорит, сплочение против общего врага не сможет стать объединяющей идеей. Объединиться люди могут только в общем развитии всех в целом и каждого в отдельности.
Ну, вот это либеральный романтический бред, потому что если бы люди могли так и нации сплачиваться, то мы бы не пережили ни Первой мировой войны, ни Второй мировой войны и много чего другого в нашей истории. Пока цивилизация до этого прекрасного рая не доросла. Поэтому нужны конкретные интересы против самого мощного врага. Всех остальных отодвинуть пока временно подальше. И, конечно, фундаментализм исламский в лице ИГИЛ и других очень жестких террористических организаций, которые действуют на территории Сирии, и дальше это может расползаться по миру очень серьезно, это серьезная угроза. Как угроза и терроризма, которые действуют невидимо, бесшумно, сетевым образом. И ИГИЛ – это новая форма терроризма, которая использует как вот эту бесшумность, невидимость и смертников, как это было в Париже, но точно так же теперь выступает как отдельная армия со своим государством, со своими деньгами, идеями, финансовыми, режимом, собирая людей со всех стран мира на этой агрессии. Это уже угроза серьезная. И Франция это почувствовала на себе, и поэтому сразу же Оланд прилетел в Москву, потому что нужно, конечно, договариваться о совместных действиях. Соединенные Штаты Америки любят регулируемый хаос, поэтому они пока действовали одни, они там просчитывали сложные интересы, но это тоже не привело ни к какому эффекту. Угу. И 11 сентября, надеюсь, в Штатах тоже не забыли. А нету ни одной страны, защищенной полностью от такого уровня радикального, отвязного, фундаментального радикализма. Поэтому это цивилизационный вызов тем, кто считает себя нациями мирными, толерантными, работающими на будущее. И я думаю, противоречия можно сгладить. Не имеется в виду, что каждая страна полностью от всего отказывается. Турция отказывается полностью от борьбы с Асадом. Потому что для Турции это Асад такой же враг, как и ИГИЛ, и Иран. Да? Это не значит, что Америка полностью полюбила Россию и готова, значит, опять вот на ресет, да, на перезагрузку. Нет. Но просто все должны понимать иерархию угроз. Сегодня это в Париже на экологическом форуме сказано всеми лидерами, что две угрозы. Одна – это потепление климата, Киотский протокол ничего не решил. И вторая угроза серьезнейшая, даже я бы назвала ее первой, это рассвет терроризма.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, пожалуйста, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Вадим из Москвы.
Вадим, вопрос вас, дамы, пожалуйста.
У меня вопрос к Ирине Васильевне. Вот терроризм, он может распространяться не только какими-то террористическими организациями, но может распространяться и странами, что было в течение истории человечества, понятно. Uh-huh. И в данном случае ИГИЛ может быть как раз поле деятельности различных стран. Вот, на чем я основываюсь? Недавно Владимир Владимирович сказал, что мы знаем, что ИГИЛ финансируется какими-то странами. Мы знаем, кто конкретно. Правда, не назвал, кто. И еще добавил, что если только мы закроем финансовые потоки для ИГИЛ, мы тут же перекроем полностью все. Но до сих пор это не сделано.
В Почему не обнародуется? Да, не... я поняла.
То есть с ИГИЛ конкретно никто не борется. Второе. Второе, можно достать? Значит, мы сейчас обвиняем Турцию в том, что они покупают нефть. Америка обвиняет Россию в том, что помогаем и способствуем Сирии покупать эту нефть. То есть ИГИЛ, в конце концов, получается, она кому-то из больших стран, она
так и вопрос у вас в чем? Секунду, я вынуждена вас прервать, вопрос ваш.
При таких разных интересах не получится, как вы думаете, вот это?
Хороший, на самом деле, хоть и пространный вопрос, я поняла вопрос. Значит, в первой позиции вы абсолютно правы. И меня заклевали в Фейсбуке, когда я об этом написала, что для того, чтобы эффективно бороться с международным терроризмом, как сетевым, так и открытым государственным терроризмом в виде ИГИЛ, необходимо к этой борьбе подключать исламские государства, на территории которых чаще всего и находится неофициальная, но поддерживаемая группа, финансирующая терроризм. И эти страны все знают. И
мусульманские теперь... страны, вы имеете?
Да.
Чтобы и... не было вот исламское государство, есть такое исламское государство,
ну
есть
да,
такое.
Ну да, это... да, да. Но ведущие как бы исламские, исламские страны...
Страны звучит... залива, например. Ну, мусульманские страны.
Ну, в общем, берем это, и Саудовскую Аравию, берем Катар, берем тот же Иран, да, берем Ирак. Ну, вообще, ну чего только не
ну,
было.
С
да?
Ираном там сложнее. Ну,
ну как сложнее? Ну, я понимаю, что он сейчас союзник. Мы не сами не знаем. Берем Турцию тоже, чего только не было. Понимаете? То есть, как бы Запад трет карту между собой, тусует туда-сюда, угу. туда-сюда и забывает о том, что в этой войне нету даже при цивилизованном конфликте эта война носит мировой характер. Поэтому нужен очень интенсивный диалог с организациями, которые объединяют мусульманские правящие режимы, недемократические, которые, несмотря на то, что пользуются всеми благами западной цивилизации, при этом все равно относятся к ценностям западной цивилизации с ну, внутренним неприятием. Поэтому нужно разговаривать. Дмитрий Гудков, бывший депутат, оппозиционер, кстати, по этому поводу выступил. Его заклевали либералы, но это не важно. Он как раз об этом сказал, ничего не получится. Он, кстати, бывший работник спецслужб. Поэтому ничего не получится. Нужно в том числе и создавать совместные системы борьбы с финансированием террористических организаций вот в этих странах.
А если возвращаться к вопросу санкций, высказываются, в частности, и депутаты Госдумы, и они пытаются объяснить, что санкции, которые вот против Турции, как-то строительные, визы, плюс продукты и так далее, они могут неким образом обезопасить граждан от деструктивной политики Турции. В частности, так высказался депутат Железняк. Но не получится ли так, что страна вообще закроется от внешнего мира, потому что там, ну, там тревожно, например, там деструктивно?
Ну, что вы слушаете-то депутатов, да? Они такой рупор идеологии. Это всегда работает принцип домино. Они обслуживающие. Поэтому что они там кричат, можно на это не обращать внимания.
Но...
это не самостоятельно мыслящие эксперты. Если же слушать экспертов серьезных, даже лояльных к Кремлю власти и очень патриотически настроенные, то они все призывают разделить политику и народ. Это раз. Потому что страдает как наш народ, так и тот народ. Нужно прекратить. Потому что принцип домино работает. Наверху высказались, друг друга комками грязи покидались, оба обиделись, оба пацана обиделись и разошлись. Да? А внизу-то посыпался принцип домино, унижают на границе обыкновенных турецких граждан обысками, грубостью, начинают закрываться культурные центры, начинают выгоняться. Ну, в общем, это целый клубок. Ну, зачем это нужно? А политика штука циничная, прагматичная и интриганская. Макиавелли, читаем Макиавелли. Хотим отразить удар страны, которая нас подвела. Действуйте по Макиавелли, а не так, чтобы рухнуло все. У меня, например, предложение такое. Но вот мы считаем, что Турция является угрозой по Железняку, на всякий случай. Мы считаем, что Египет является угрозой, потому что мы там потерпели трагедию страшную, да? Мы считаем, что теперь остров Гоа почему-то тоже у нас угроза. Мы потом еще учимся. Да? 47 Париж, стран пока. Да, 47, может так до 180 дойти, будем одни. А чтобы не рухнула экономика, но при этом люди вели себя ответственно, можно же проще поступить. Предупреждение со стороны президента и всех правоохранительных органов. Мы вас предупреждаем о том, что вот такие-то страны являются потенциальной угрозой для России. С вами там может случиться все, что угодно. Поэтому мы снимаем с себя ответственность. Мы вас предупредили. Если что-то произойдет, то мы не будем потом с вами возиться, мучиться, а вас выкупать, вытаскивать и компенсировать вам потери. А теперь, пожалуйста, вперед, и вы берете все риски на себя. Тогда страна не закрывается, но каждый предупрежден. И каждое турагентство предупредило, и каждое агентство по недвижимости. Вот как у нас везде теперь в газетах. ИГИЛ в скобках запрещенное в России государство. Так и здесь, любая страна. Езжайте, летайте, никаких препятствий, но в скобках. Предупреждение об угрозе.
Но казалось бы, что общество реагирует, возможно, пока одобрительно на те действия, которые Россия принимает против той же самой Турции, например. Но такая реакция может смениться и при каких обстоятельствах?
Если люди окажутся в безвыходном состоянии. Значит, летают, у нас всего 18% людей имеют иностранные паспорта. На них можно плюнуть. Хорошо, плюнули. Но я уже президенту сказала, что 15-18% людей, которые могут летать, которые могут работать, как раз те люди, которые вытаскивают экономику и создают рабочие места для других. Поэтому лучше на них не плевать. Хорошо, берем остальных.
Продукты,
рост цен и так далее. Как только качество жизни даже об этом нет. Доходы падают ниже порога бедности, а количество бедных все больше растет, у нас будет созревать левый бунт.
Кстати, если о бунте раз заговорили, вы видите какой-то выход из ситуации с дальнобойщиками?
Ну, конечно, что нету ситуации безвыходных, что надо все до ручки доводить.
А вот интересно, какой вы видите выход?
Я вижу выход очень простой, я верю им. Я верю им, потому что это не касается тех, кто возит товары в крупной компании. Компания взяла все на себя, всю систему, все налоги, это по 1,5 рубля за километр, все штрафы там и так далее. А огромное же количество в регионах, это рабочих мест, это люди, которые зарабатывают этим, они по лицензии сами работают. Между прочим, это неплохое рабочее место для работяги, которого выгнали с завода. У него нет рабочего места, он пошел в дальнобойщики, если он сдал экзамены, хорошо вводит и так далее. Ну,
говорят, этим целые регионы промышляют,
да. Дагестан. Ну и а что плохого-то? Между прочим, вы посмотрите на тарифы на железных дорогах. При таких тарифах, при спаде экономического спроса, теперь все фуры возят все, что только можно.
А тут 1,5 рубля за километр.
А тут 1,5 рубля, да, система Платон, которая не подключается. Я сама помню, когда только впервые сделали эту систему штрафов за стоянки, мы запутались окончательно. Она давала не ту информацию, мы разбирались в судах и так далее. А тут он уже все везет. Она тормозит, она перезагружает, она дает неправильную информацию, она не дает вовремя никаких разрешений, плюс 1,5 рубля, плюс ты что-то не успел, тебе надо ехать, у тебя штраф 400 тысяч. О чем речь-то вообще идет? Я их понимаю. Поэтому это наша главная боль. Мы плюем на людей, когда мы что-то создаем. Даже если мы хотим ввести налоги, во-первых, нужно просчитывать, что не убьет бизнес. Даже маленький, о нем пора задуматься. Не на словах, а серьезно. Значит, 1,5 много. Надо было с самого начала 0,5 рубля. Никакого особого вклада не будет в починку железных дорог. Там фонды огромные, коррумпированные, сворованные. Там вообще все по-другому. И что простой дальнобойщик должен за это платить. Во-вторых, отладьте систему. Возьмите 1-2 трассочки небольшие, опробуйте в течение полугода этот платон, чтобы он работал автоматически, потом распространяйте. И позовите ассоциации этих дальнобойщиков и говорите, какой более-менее нормальный штраф, тариф. И каким образом сделать так, чтобы тариф не убил, и где, может быть, что-то нужно, наоборот, уменьшить, включив этот тариф, потому что он легко собираем.
Но в случае с платоном тогда, получается, не подумали или просто не привыкли вырабатывать решения с другими игроками, к
примеру? Это есть, это все то же самое. Не привыкли консультироваться с игроками, плевать. Вот как было в 90-х, мы все время ругаем, что эти реформаторы, они что-то творили, им было плевать на людей. Но ведь сейчас то же самое. Ну, когда с людьми-то начнут говорить? Ну, уважать хотя бы ассоциации бизнеса. А во-вторых, как всегда, не опробировали, не подумали, не проверили бардак. Вечный российский чиновничий бардак. Вначале систему вести, а потом на людях, как на мышах, пробовать. Интересно, вытерпит, не вытерпит?
7373948.
Вот эта мышь дальнобойная, она не вытерпела.
Так внутри дальнобойщиков тоже указывают на то, что есть раскол. Есть
раскол будет группа. Всегда. Есть группы, которые работают на большие компании, они более спокойны, а есть, которые индивидуалы. Я за индивидуалы, я вообще всю жизнь за индивидуалов, за малый бизнес. Я власть, которая раз предупреждаю, прекратите бить по площадям, начинайте работать единично, да, и тогда вы сможете создать экономику, которая как буфер будет принимать все ваши военно-политические фантазии.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Георгий.
Ой, Георгий, я прошу прощения, вы уже звонили. Давайте еще дадим слово другим слушателям. Очень много звонков. Алло, здрасте.
Алло, добрый день.
Здрасте, как вас зовут? Ой, куда-то вы исчезаете? Ой, простите, вы куда-то исчезли. Товарищи, говорите в микрофон. Алло, да.
Здравствуйте. А вам не кажется, что Платон – это лобби ЖД перевозок?
Ого. Лобби ЖД перевозок.
Да нет, это в ЖД там полная идет перетрубация власти, наоборот, ЖД все скидывает после ухода
Якунина.
Поэтому это другое лобби.
Другое лобби, интересно. А вот здесь интересно, государство скорее, как вы думаете, подавит эти акции дальнобойщиков или все-таки действительно пойдет на какие-то уступки? Хотя, опять же, депутаты Госдумы сегодня, например, проголосовали против того, чтобы просто в повестку дня включить предложение
признак, одной из партий. Плохой признак, значит, хотят подавить или расколоть. Оппортунисты прибьют эти. Это будет большой ошибкой. У нас же каждый раз позиция силы. Если мы уступим, то мы слабые. Давайте уберем слово «уступим». Власть не уступает. Власть начинает новую страницу в своей жизни. Она начинает диалог. И будет его продолжать по всем направлениям. Вот так и начинается новая экономика. Не за счет того, что какого-то бывшего высокопоставленного чиновника, уважаемый мною Кудрина, да, приведут в администрацию президента. Начинается вот с этого. При принятии любого серьезного решения, касающегося экономики, отраслевой, даже если она представлена дальнобойщиками, вначале идет диалог с профессиональными ассоциациями и нахождение компромиссного варианта. Кстати, столько бы проблем ушло сразу, и решения были бы более эффективны.
Но многие как раз-таки отмечают, что само государство говорит, нам же нужно брать откуда-то деньги, вы же хотите хорошие дороги, а деньги, по сути,
не будет хороших дорог. То, что дальнобойщик 1,5 ре за километр заплатит, из этого 1,5 рубля рубль уйдет в карманы хрен знает кого.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Это Москва, Геннадий.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, все над Буряковым Павлом смеялись, когда он сказал, что экономику России порвали. Вы не заметили, что вводятся все новые и новые налоги, кадастры вводятся?
Да.
Вам не кажется, что действительно что-то случилось такое катастрофическое, и плюс еще Кудрина заводят снова на пост, то есть получается ультиматум кто-то, кое-кто на всемирных этих конгрессах получил. Ну, многие мысли в голове подскользят, и довольно-таки нехорошие. Спасибо.
Ну, откуда хорошие мысли? Ну, будем мыслить позитивно, без всяких там сложных мыслей. Если убрать коррупцию, а никто ее реально не убрал, поэтому мы ее абстрактно уберем, то в бюджете денег нет, не хватает. Он дефицитный, ни на что не хватает. И в конечном счете и на военные расходы, и на военные операции тоже не будет хватать. Ну, а с кого просто взять? Со слабого.
А есть, кстати, слабые места у дальнобойщиков, как вы думаете? Вот в их протесте, в их форме протеста.
А какие слабые места? Они как раз договорные. Они все время говорили о том, что мы обращаемся к президенту Путину. Это их сильная сторона. Они не уходят ни в какие рассуждения о смене режима. То есть они нормальные. Они вот как раз как профсоюз действуют. Да? Вот как профсоюз в безвыходной ситуации. Во-вторых, за ними есть сила. Если они свою улитку выстроят, то вообще все встанет.
Так, а тогда найдутся, например, будут страдать, скажем так, обычные автомобилисты, вот им скажут, этим дальнобойщикам, что же вы, и градус недовольства повысится, или все-таки вы считаете, что общество в большинстве своем именно на стороне дальнобойщиков готово потерпеть эту улитку?
Вот я заметила, между водителями все-таки они же сигналят друг другу, когда ГАИ светит. Так и здесь будет. Не столкнут, потому что всем стало тяжело, и все поняли, что действительно поборы растут, и выхода из этого никто не видит. Тут плюнули вообще на людей, как бы перетерпят, а без людей экономику не поднимешь.
Придется самому президенту все это в ручном режиме решать, как вы думаете?
Ну, я бы на его месте решила бы, было бы красиво, кстати. Кстати, он и может.
Мораторию вести, например.
Конечно.
У нас в гостях была Ирина Хакамада, общественный деятель и публицист. Ирина Мацуна, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.